Я научилась издалека носить воду, ко мне стали лучше относиться. Ученики ходили в школу за 5, за 10 километров. А вот отношения с директором и его женой не сложились. Я с молодыми учителями провела читательскую конференцию по вашей книге «Искатели». Обобщив то, что сумели понять и прочувствовать участник конференции, я послал вам письмо в Ленинград. К нашему радостному удивлению, вы ответили чудесным, добрым, уважительным, подробным письмом. Это стало известно всей округе. На какое-то время моим учителям оставили меня в покое. Здесь и дальше опускаю комплиментарную часть. Мне важно другое. Как отзывалось мое слово? Оказывается, помнилось долго, и вот спустя полвека вернулась. Дальнейшая судьба Натальи Соколовой сложилась, можно сказать, удачно. Отработав свои годы на селе, она поступила в аспирантуру, защитила, стала кандидатом наук. Продолжал работать в школе уж в Москве, потом в институте, всего 40 лет преподавания. Они с мужем уже возглавляют свою династию учителей. Письмо ее подтвердило давно известное. Доброе дело не забывается. Злое можно простить и забыть, а над добрым время не властно. Не помню того моего письма, на послание вообще отвечаю редко, неаккуратно. Поэтому тем более радостно получить этот отклик из далекого прошлого. Дочь моих приятелей, студентка, спросила меня, когда мы снова приступим к строительству коммунизма. Революция 1917 года жаждала перемен в жизни народа. Царская власть изгадила себя. 1905 год. Русско-японская война, Распутин, еще она залезла в совершенно непонятную войну с немцами. Народ возбуждали лозунгами о мире, о земле, о захвате фабрик, поместья. Накипело у солдат, у крестьян, у мещан, но очень быстро накипело и у офицеров, у всех интеллигентов. Возненавидели хамство, бескультурье толпы этих жлобов, разрушители России с их плевками, пощечинами, русским гением. Жить в такой блевотине не мог ни Бунин, ни Шаляпин, ни Блок. Бунин безжалостно описывает деятелей революции. Шинель в накидку, картуз на затылок, широкий, коротконогий, спокойно нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы. Не говорит, а все только спрашивает. Ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. Это 1918 год. Так началось, так и продолжалось все годы советской власти. Жлобство это перешло наверх, до самого Кремля. Архитекторы вспоминали, как в 60-е годы их принимал у себя на даче генсек КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Сидел, ноги в тазу. Думать, это невоспитанность? Нет. Это хамство, как неотъемлемое качество власти, сверху донизу. Когда он, Хрущев, стучал ботинком вон, это то же самое. Это программа. В блокаду я попал в столовую квартиры моего знакомого профессора. Труп его лежал на диване, из разбитого окна намело снег. Я открывал дверцы буфета. Сервиз заполнил все полки. Блюда шикарные для пирогов, длинные для рыбы, селедочницы, супница, салатница, украшена красными раками, розетки для варенья, печенье. Все блестело, чистенькое, красивое. Ваза для фруктов, в ящике лежали терки, консервные ножи, штопоры, уксусные флаконы. «Что тебе дала философия?» — спросили стоика. Он ответил, «С ней я делаю с охотой то, что без нее делал бы с неволей». В Древней Греции над портретами царей и полководцев главенствовали портреты ученых, поэтов, атлетов. В Древнем Риме первое место занимали портреты императоров, политиков, поэтому мы не имеем портрета великого поэта Овидия, историка Тацита. Долгое время в Древнем Риме существовал закон об обсуждении памяти. Дамно мемори. Все изображения ушедшего тирана уничтожались, чтобы имя его и облик поскорее забыли. Как только очередной император умирает, его статуи, бюсты, фрески с восторгом рушат не только в Риме, а по всей империи, ничего не оставляли. Сменяли монеты с его изображением. Новые властители не отменяли этот закон. Почему? Непонятно. Подданный римского императора должен не думать о том, как выглядит его владыка, а с благоговением ощущать свою ничтожность, писал Герман Хафнер, специалист по античности. Я немного знал Михаила Александровича Шолохова, слушал его выступления на съездах, правлениях. Каждый раз он вызывал удивление. Ничего общего у этого человека не было с писателем Михаилом Шолоховым. Не только с автором «Тихого дона», но и с автором более слабого романа «Поднятая целина», даже самыми поздними его вещами. А некоторые выступления были чудовищны. Вызывали отвращение. Например, его требование казнить диссидентов Синявского Даниэля. Этого не позволяли себе такие оголтелые прислужники власти, как Сафонов и Грибачев. Внешне он мало менялся. Сохранял такую же стройность, как на молодых фотографиях. Та же улыбка, те же усики, медленно сидеющие. Так что был узнаваем и в то же время неузнаваем. Среди литературоведов не утихали споры о том, кто на самом деле написал «Тихий дон». Появились одно с другим исследования, наши, заграничные. На компьютерах изучали частотные характеристики. Одним из аргументов не в пользу Шолохова было отсутствие черновиков рукописи. Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, что еще в 30-е годы была создана комиссия Союза писателей для установления авторства Шолохова. Он, Слонимский, вошел в ее состав. Возглавлял ее Серафимович. Он ездил в Вешенскую. Главное, что тогда уж вызывало их недоумение, это отсутствие у писателя черновиков. Сам Шолохов отмалчивался. Никакого ответа. Получил Нобелевскую премию и опять ни слова по поводу авторства. В 80-е годы 20 века вновь разгорелась кампания обвинений Шолохова в плагиате. Участвовал в ней весьма активно Солженицын и другие писатели. Меня все эти споры мало занимали. Да, много вопросов без ответа, да, явной нестыковки. Непонятно, как мог написать хотя бы первую часть эпопеи со всеми подробностями Первой мировой войны 20-летний человек, не будучи участником событий. Ко мне за границей обращались с этими вопросами на пресс-конференциях. Я отделывался таким ответом. В искусстве есть тайны неразрешимые. Над ними бьются столетиями. Безуспешно. Возьмите тайну Шекспира. Ну, сравнили, возражали мне. С полной искренностью сказал, что речь идет о великом создании литературы. Великом не только для России. Тихий дон — явление мировой классики. Много ли можем назвать книг подобной силы о любви и ревности? Любовь в Тихом Доне чисто деревенская. То сокровенное человеческое чувство, чистое, рожденное сердечным движением. Оно владеет Григорием и Аксиньей вопреки логике. Всем запретам оно бессознательно, чистое, глубокое чувство двух людей. Среди любовных историй нам не хватает той глубоко внутренней нравственной культуры, которая, вернее всех правил, велит или не велит душе.